Инок стоял неподвижно, словно окаменев. Всей душой он рвался к ней и в то же время остро осознавал ее иллюзорность. Первой сделала шаг в его сторону Мэри. Вот она уже близко и сейчас должна остановиться, ведь ей так же, как ему, известны правила игры, и так же больно признавать, что она всего лишь иллюзия. Но Мэри не остановилась и подошла так близко, что Инок уловил исходивший от нее легкий запах яблоневого цвета. Она протянула руку и коснулась его запястья. Не сделала вид, а на самом деле коснулась. Он почувствовал прикосновение ее пальцев, их прохладу. Инок стоял неподвижно, и ее рука лежала на его руке. «Всполохи света», — догадался он. «Пирамидка, сложенная из шариков». «Ну, конечно же!» Инок сразу вспомнил, кто подарил ему эту игрушку. Путешественник с одной из тех планет в системе Альфарада, где обитали чудотворцы. С помощью их книг он и освоил искусство сотворения иллюзий. Путешественник хотел помочь ему и подарил пирамидку, а он тогда не понял ее назначения. Вернее, они не поняли друг друга, что, в общем, случается нередко. В галактическом Вавилоне очень легко ошибиться или просто не найти нужных знаний. Пирамидка оказалась несложным, но очень занятным механизмом, своего рода фиксатором, превращавшим иллюзии в реальность. Нужно лишь придумать что-то, а затем включить пирамидку, и созданное воображением становится таким же реальным, как окружающий мир. Только себя все равно не обманешь, потому что иллюзия всегда остается иллюзией. Инок потянулся к Мэри, но она отпустила его руку и медленно шагнула назад. В комнате повисло тяжелое молчание, ужасное, пронзительное молчание одиночества. Шарики в пирамидке продолжали вращаться, разбрасывая радужные огоньки, и по стенам все так же бегали, словно юркие мыши, цветные всполохи. «Прости», — сказала Мэри, — «но это все равно бессмысленно. Самих себя не обманешь». Инок стоял не в силах вымолвить слово. «Я так ждала. Мечтала и надеялась, что когда-нибудь это произойдет».
«Я тоже», — произнес Инок, «хотя я никогда не думал, что такое возможно».
«Видимо, в этом все и дело. Пока ничего подобного не могло случиться, оставалась возможность предаваться романтическим мечтам о далеком и недоступном. Да и романтическими они казались только потому, что были несбыточными». «Словно ожившая кукла», — проговорила Мэри, — «или любимый плюшевый мишка». «Прости, Инок, но нельзя же любить куклу или плюшевую мишку, которые вдруг ожили. Ты всегда будешь помнить, как было раньше. Кукла с глупой нарисованной улыбкой. Медведь с торчащей из шва ватой».
«Нет», — вскричал Инок, — «нет же».
«Мне жаль тебя», — сказала Мэри. «Тебе будет нелегко, но я ничем не могу помочь. Тебе предстоит долгая жизнь наедине со своими воспоминаниями».
«А как же ты? Что ты собираешься делать?»
Не у него, а у Мэри хватило духу признать истинное положение вещей, посмотреть правде в лицо. Но как она смогла почувствовать, понять? «Я уйду», — ответила Мэри, — «и никогда больше не вернусь, даже когда буду очень нужна тебе. По-другому не получится».
«Но ты же не можешь уйти, мы с тобой в одной ловушке».
«Как странно все случилось», — сказала она. «Мы оба оказались жертвами иллюзий».
«И ты тоже?»
«И я. Точно так же, как ты. Ведь ты не можешь любить куклу, а я не могу любить мастера, ее изготовившего. Раньше нам обоим казалось, что это возможно, а сейчас, когда стало понятно, что это не так, мы все еще тянемся друг к другу и от этого мучаемся и страдаем оба».
«Если бы ты осталась», — сказал Инок.
«Чтобы потом возненавидеть тебя? Или еще хуже, чтобы ты возненавидел меня?
Пусть уж лучше мы оба будем страдать. Это не так страшно, как ненависть.